Литературное чтение на Радио России.
Лев Бакст. Серов и я в Греции. Дорожные записи. Дельфы. Часть шестая. В конце апреля, ветреным розовым вечером, маленький коринфский пароход причалил к подножию Дельф. Перед нами отвесно, незаметно моему близорукому глазу склоном, эпические громады горных хребтов. Узкая дорога, серея, желтея, тянется вверх, разграфленная зигзагами вплоть до черно-синих торжественных верхов. Там Дельфы. Просторная старинная коляска, четырехместная, запряжена темными, точно налакированными мулами. Они беззвучно ждут нас в пыльной дымке у подножия дороги. Как красиво повязаны за черными, торчком стоящими ушами животных, зеленая ярь лент, крупные, дутого серебра погремушки. С козел просительно улыбается древний, цвета пергамента кучер, расчесанной, долгоносой, чернобровой, в синем платяном казакине. Странно тихо. После недавнего мерного выстукивания пароходной машины, после страстного голдежа баб, пастухов, солдат, продушивших чесноком все наше путешествие от Коринфа. Где-то тонко и музыкально чирикает одинокая птичка, пахнет медовой сыростью, полевыми цветами, голоса наши звонкие и отчетливые в росистой траве. Небывалый резонанс, несущийся к горам, заставляет прислушиваться к собственному говору. Сел в коляску и забыл на минуту Дельфы, Серова, вдруг охваченные воспоминанием детства, похожим положением, таким же весенним тихим вечером, такой же близостью к экипажу высокой сырой травы. Вижу себя восьмилетним, бесстрашным гимназистом в свежевыглаженной, слишком прохладной парусиновой блузке, таким же весенним сырым вечером, но в Павловске. Ноги, какие легкие, на подножке, чтобы быть поближе к дороге, наслаждаться тем, что я еду в коляске, а другие только идут пешком. В смутном, однако, страхе, что рваный павловский извозчик повернет ко мне свое козлиное пыльное лицо, заслышав шуршание колес о кожаной лопасти покренившегося экипажа. Еще заставит меня сесть паенькой на сиденье. Коляска тронулась, неторопливо переваливаясь и покачиваясь в прозрачных, покрасневших сумерках. По узкой дороге, где еле могли разъехаться два экипажа, мягко гудели в улегшейся пыли огромные колеса, шелестя по траве и обдавая нас росинками. Головки крупных маргариток и анемонов все время щемились между колесами и кузовом. Пахло кожаными сиденьями, молодой клейкой зеленью. Приятно сотрясалось тело над старинной рессорой. Высоко-высоко над нами острый глаз Серова заприметил полный поселянами воз, который только через час, осторожно и послушно спускаясь зигзагами, наконец повстречался нам. Мы чуть не закричали от восторга. Первый раз с нашего блуждания по Греции наконец повстречались мы, столкнулись глаз на глаз не с албанцами, турецкими выходцами или их помесью, отвратным поздним засильем, но с истинным классическим греческим типом, давно желанным. Какие головы стариков, какой разрез глаз, какие крепко кованные овалы гречанок, совсем геры, гебы. Спокойное и ясное выражение, присущее горным жителям, здесь волнительно подчеркивалось знакомыми с детских учебников типом, который, не доверяя и брюзжа, мы условно согласились считать еще с академией, с глиптотеки греческим. Вот он, желанный тип, чистый, без фальши и сладости, во всей нетронутости горных семей, тысячами лет не смешивавших своей чистой крови с беспокойным и бродячим стадом долин, фракийцев. Пока крайне медленно и осторожно разъезжались наши возницы, мы не спускали настойчивых глаз со встречных. Девушки крупные, черноглазые, чуть смуглые, с маленькими круглыми головками в черных, туго повязанных на манер челмы платочках, сидели, свесив ядреные, позолоченные солнцем ноги, голые до полных колен. Такого редкого совершенства, что даже слеза восторга ущипнула у носа. Валентин, а ведь на коленях надо любоваться такими ногами. Что Лизипа рядом с такой земной живой красотой? Серов усмехался. И ноги хороши, и глаза хороши. Посмотри, первое. Не то антилопа, не то архаическая дева из Акропольского музея. Жалко, сейчас девицы скроются, никогда больше не увидим таких. Прощайте, статуи. Навеки. Мы разахались. Я даже не успел, занятый античными ногами, рассмотреть маленькие бронзы, как после называл Серов, тоненьких братьев дельфийских дев. Двухэтажная гостиница, прислоненная к ногим утесам, узкая вся в фасаде, приютила нас в темноте наступающей ночи. Дикий романтизм пейзажа, раскрытое освещенное окно во втором этаже, гул угроз в облаках, одинокая свеча, которую настойчиво задувал ветер, несмотря на обороняющую руку нашего кучера, превратившегося при рембрандтовском освещении в горного бандита, все вместе почему-то напомнило мне последний акт Риголетто. «Траттория де спарафуччеля иль банто». Серов ворчит. «Вот, порти первое впечатление, нашел сравнение, Риголетто. Ты обернись лучше назад». Я повернулся спиной к гостинице и ахнул даже. «Пропасть». Гигантская, бездонная, ночью совсем у моих ног. Где-то глубоко внизу, в долине, под ослепительно-лилово-голубыми молниями, лежат белые мраморные храмы. Сказочные домики, рассыпавшиеся под чудовищными руками циклопов. Разве не в гневе сбросили они их с отвесных мрачных громад недоброжелательным хором окруживших дерзкое белое капище? Властно рассекая тьму, стаи огромных орлов беспокойно реют стремительными кривыми по всем направлениям. В густом душащем, полном фосфора электричества воздухе слышно слишком близко сейчас под ногами жуткое шуршание сильных крыльев. Серов уверяет, что он голоден. Чувствую что-то вроде признательности за этот простой поворот к повседневной, житейской нужде. Комнате с чисто накрытым столом, где среди черных бутылок мой аскетический глаз с удовольствием примечает сваренные вкрутую яйца на горке серой соли, несколько свежих сыров и тарелку миндаля с изюмом. Как хорошо сейчас обедать под низеньким белым потолком, утираться чистенькими ярко расшитыми салфетками, тянуть с терпким вином уже сонную кулинарную беседу про горные обеды, про козий сыр, куда вкуснее голландского, с черствым пумперникелем, который подавали, бывало, у Лейнера в Петербурге. Ах, ресторан Лейнера! И я сентиментально распространяюсь об старой, почтеннейшей Лейнерше, толстой, апоплектически фиолетовой вдове, об ее классических обедах в рубль серебром, ресторан, где мы были долголетними почетными завсегдатаями. Да, почетными. Помнишь, как она нам поднесла по-настоящему серебряному стаканчику в память десятилетней верности? Помнишь? А еще помнишь, какое удивительное мюнхенское подавали? Черное, густое. А немцы лейнеровские, что за народ? Серов добродушно смеется, медлительно раскуривает сигару. О дельфах, о грозе ни слова. Но прежде чем лечь в душной крохотной комнате, я раскрываю настежь, точно риголетовский герцог для каватины, не бутафорское окно. Гроза ширится, крепнет. Моментами романтический ветер затихает, и тяжкая тишина, предвестник оглушительного эпического грохота, невыносима. Невыносима, как спазм ребенка, который вслед за падением молчит три ужасных секунды и вдруг раздирает воздух неистовым криком, от которого все же легче. Еще бархатнее и дичь кажется бездонная пропасть под окнами. Давно истлели в нишах кости стоиков и софистов, строивших хитроумные системы, искавших смысл бытия. И теперь, как и 3000 лет тому назад, гремит весной Зевс посреди стаи испуганных молниями орлов, и каждую весну в темном Аиде, окаменелая от горя Персефона, косая, страшная, в глубоком базальтовом кресле злобно ждет к себе из запретной зацветшей земли легковерных, хрупких детей солнца, людей.
Вы слушали шестую, заключительную часть дорожных записей Льва Бакста «Серов и я в Греции», читал артист Александр Васильев. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.